Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня в этом часе в студии Светлого Радио с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Отец Федор, вот есть достаточно распространенная ситуация жизненная. Скажем, на нашем пути встречается человек, исковерканный судьбой, что-то вот очень сильно перекорёжено в его жизни. Мы исполнены к нему сочувствие и хотим помочь. У нас есть вообще-то такой евангельский ориентир «добрый самаритянин», который в ситуации, когда нужно было помочь, он что сделал? Он оказал первую помощь в меру своих способностей и умений. Он направил, ну, как сейчас можно сказать, в стационар и оплатил лечение. И дальше пошел заниматься своими делами. Что делаем мы зачастую? Мы бросаемся в жизнь чужого, незнакомого нам человека, знакомого очень поверхностно, и пытаемся деятельно изменить линию его судьбы, влезть вообще вот с головой в его жизнь, в которой мы ничего не понимаем, потому что, ну, это, вот такой у нас порыв. В результате чем это зачастую оборачивается? Это оборачивается каким-то тяжелейшим межличностным кризисом, ужасными последствиями для того, кому мы хотим помочь, потому что ему после того, как у нас ничего не выходит, становится еще хуже. И плюс нас начинает бесконечно грызть совесть за то, что мы вот сделали человеку столько зла, хотя хотели сделать добро. Вот как не попадать в этот капкан?
Ну, вы знаете, я считаю, что я знаю, как правильно кому поступать, только потому что я горд. И раздражаюсь я, когда меня не слушаются, потому что я горд. И прекращаю я помогать, и отказываюсь помогать дальше, когда меня не благодарят или благодарят не так, как я ожидаю. Вот в нашей помощи ближним очень много нашего греха. Мы ведь и в храм, когда приходим, мы тоже считаем, что мы сейчас... Помните, как у Пастернака: «Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени». Вот это гениальные строчки у неофиты, понимаете, всех поставит на колени. А все люди разные, у всех людей разные взаимоотношения с Богом, и это надо научиться принимать. И действительно, поэтому надо научиться спрашивать у человека, до какой степени простираются его ожидания о помощи. Вот, и научиться с этим смиряться. Кто-то, ведь кто-то из людей бездомных не хочет возвращаться в дом. Кому-то это вот, быть на улице больше нравится. Вот, потом мы должны понимать, что у нас достаточно ограниченные ресурсы, мы, допустим, не можем пустить к себе в дом человека. Или попытаться, мы его порекомендуем, куда-то устроим, а там будет кошмар, куда он придет. Вот это все, все это надо взвешивать. Здесь должна быть какая-то мудрость. И делать в ту меру, ну, которая тебе дана, сколько ты можешь.
А как узнать? Человеку всегда кажется, что он может гораздо больше, чем может на самом деле.
Вы знаете, вообще у нас очень много неправильного, греховного по отношению к другому человеку, и самый верный способ попытаться с этим справиться — это начать за него молиться. Вот за любого человека, да, который тебя раздражает, который тебя обидел, как Христос сказал, молитесь за обижающих вас, которому ты хочешь помочь. Ты начинаешь за него молиться, за этого человека, и в ваши отношения, и в твое отношение к нему входит благодать Божия.
Вы знаете, это никто не будет спорить с этими словами, но в реальной жизни ведь как оборачивается? Одна моя подруга, страдавшая от того, что муж был подвержен русскому пороку пьянства запойного, она усиленно молилась, чтобы как-то вот Господь управил, чтобы все-таки что-то с ним случилось. Случилось. Он полез карниз вешать, у него сломалась табуретка под ним, он упал и сломал шейку бедра. После чего он год пролежал в тяжелейшей депрессии, но на всю оставшуюся жизнь был напуган тем, что если он выпьет в состоянии опьянения, он может окончательно стать инвалидом. И он действительно больше не пил. Но счастливой их семейная жизнь от этого не стала, потому как, исцелившись от недуга пьянства, он стал достаточно тяжел в быту, и закончилось это все плачевно, люди, прожив 25 лет с двумя детьми, они развелись. Это я к тому, что, да, молиться, но мы вторгаемся в какую-то такую область, в которой мы ничего не понимаем. Мы представляем себе несколько сказочный такой вот сюжет.
Я немножко не об этом, нет. Я о вразумлении. Когда вы начинаете молиться о человеке, Господь вам открывает, что надо по отношению к вам делать, что не надо. Понимаете, это немножко о другом. Вообще, когда мы не понимаем, как действовать с человеком. Я вам приведу такой экзотический пример очень. Вот я когда учился в семинарии, то мои друзья, семинаристы, это, допустим, там 89-й год или 90-й, которым еще там 2 года до окончания семинарии, потом они хотят идти в академию, но они все молодые люди, вот ему семинаристу понравилась девушка. Вот, а он понимает, что сейчас он не может создать семью, у него нет средств, чтобы снимать квартиру в городе, пока рано. И вот он идет и подает в лавре за нее 40 ауст с молитвой: «Господи, благослови эту девушку, и пусть меня это оставит». Понимаете, вот и оставляет, понимаете, и он спокойно дальше учится. То есть молитва за человека, она просвещает молящегося, понимаете, просвещает молящегося, что и как, в том числе и как помочь. Потому что действительно вы правы, и вот я-то как священник тоже сталкиваюсь очень часто с тем, что вот мне кажется, я сейчас объясню все человеку, как правильно, и семья расцветет, и все будут счастливы. Нет, не получается так, понимаете? Поэтому здесь до какой-то меры ты можешь помочь. И мы тогда мы выходим на необходимость малого милосердия, понимаете, маленького. Не решить за всех все проблемы. Не всех обеспечить, всех вылечить, всем раздать квартиры, понимаете, а просто выслушать, просто отогреть, просто помочь сейчас, вот то, сколько я могу сейчас.
Но вечный вопрос, ты призван возлюбить ближнего своего, кто твой ближний, кто тот человек, которому действительно нужно помогать, ведь бесконечные дискуссии по поводу нищих, подавать, не подавать, кому подавать, сколько подавать, в какой ситуации подавать, на протяжении веков и церковь, и светская власть боролись с нищенством как с социальным пороком. Ничего из этого не получилось ни у кого, ни у грозных царей, ни у патриархов, ни у синода, ни у кого. Профессиональные нищие как были, так и есть. В ситуации 90-х годов, когда все очень тяжело зарабатывали деньги для своих собственных близких, как-то этот вопрос с собственной совестью было легче решить, потому что когда в очередной раз я поняла, что у меня не хватает в кошельке денег, чтобы от дома дойти до работы, потому что нищие были просто на каждом шагу, и я подумала, что у меня же есть пожилые, больные родители, и моя главная задача как христианки – помогать им. Я не в состоянии прокормить всех нищих Москвы. И для меня в тот момент, как мне казалось, это было правильное решение. Но ситуации же меняются, и этот вопрос снова встает. То есть кто тот человек, которому нужно помогать? Есть ли какая-то граница, которая помогает отделить тех, кому помогать, от тех, кому помогать не стоит?
Ну вот упоминавшаяся вами сегодня притча о милосердном самарянине, да, она удивительна тем, что Христос задает вопрос, кто мой ближний, да, как бы очерти круг, а он выворачивает этот вопрос наизнанку. Он говорит, ты сам решаешь, кто для тебя ближний. Вот, потому что для самарянина иудей не был ближним никак и никогда. Вот, поэтому действительно мы сами говорим и решаем, что вот этому человеку мы можем помочь. А то, что касается мира, есть очень хороший святоотеческий совет. Это надо избрать себе одного какого-то человека, которому вы помогаете ежемесячно. Вот, допустим, есть у человека оклад, он, сердце его просит, чтобы было какое-то милосердие, и жаждет. И он говорит, вот есть вдова на приходе, вот есть бабуля, у которой вся пенсия уходит на коммуналку, на лекарства. Вот я буду ей там в месяц давать там 3000 или 5. И она будет ждать, надеяться на эти деньги и рассчитывать на них. Вот это будет милосердие. То есть, причем, как только я ей скажу, что я буду помогать ежемесячно, как раз вот это тщеславие мое будет сразу уязвлено, когда там через 3-4 раза она будет уже звонить и ждать, что ж ты, сыночек, не принес. Понимаете, вот. И я буду одновременно излечиваться от своих недугов. Вот. А так, конечно, никогда, понимаете, мы вообще не решим все вопросы в этом мире, потому что он изранен, исковеркан грехом. И нам всегда будет по какому-то поводу больно. Потому что действительно, когда мы видим человека бездомного зимой на улице, понимаете, ну, наша душа не может с этим смириться. И мы, конечно, мы там осуждаем, часто мы говорим, что он сам виноват. Вот однажды, вот в те самые 90-е, о которых вы говорите, вышли по улице, там сидели люди, а в храм приходили десятки людей и просили денег. Причем очень часто требовали. От них там, я там для себя принял какой-то, если пахнет спиртным, я не даю. Вот, какую-то там денежку давал все время. А потом в один мороз, такой московский, тяжелый, я подумал, вот если бы я сейчас был без документов, в плохой одежде, без всяких перспектив там на Курском вокзале, и была бы возможность выпить там в минус 25, что бы я сделал? Понимаете, и за это осуждать нельзя тоже, понимаете. В конце концов, Христос сказал просящему у тебя дай. Если он употребит это как-то не так, или это его профессия, он за это перед Богом ответит. А ты вот должен помогать, если ты христианин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот смотрите, у меня есть один знакомый, и меня однажды поразила его реакция, когда он начал постепенно воцерковляться, слышать проповеди в храме, посещая регулярно богослужение. Он сказал такую вещь: «Я постоянно слышу призывы самвона к добрым делам, к тому, чтобы там не обижаться на жену, не обижать жену, быть честным, там, покрывать все вот как это своим каким-то прощением, идти помогать тем, кому хуже». И у него была такая реакция, ну, в чем-то странная, говорит: «Я все это могу и у светских гуманистов прочитать, и у Толстого об этом могу прочитать». Может быть, это какой-то момент очень персональный, говорит: «Я хочу услышать там про веру, про спасение, там, про Бога, как мне его понимать, что мне о нем нужно знать и так далее. А я слышу моральную проповедь». Ну, он и так обострил это, вот этот вопрос. А вы чувствуете какую-то, не знаю, схожую проблему или тенденцию, что и вправду мы, говоря о том, что такое церковь, зачем мы в нее приходим, как мы в ней живем, испытываем некоторый крен в сторону такой именно моральной проповеди, такого морального призыва «будьте хорошими», а какие-то, может быть, более специфические глубинных религиозные вещи христианские остаются чуть как на втором плане? Или так нельзя разделять?
Ну, здесь несколько вопросов. Такой вот церковный, как он называется, горизонтализм, когда действительно акценты в жизни христианской общины смещаются в основном на дела милосердия, и люди постепенно вообще прекращают говорить об источнике этого милосердия. Он известен, это то, с чем сталкиваются очень многие общины христиан на Западе, и постепенно он тоже проникает к нам в своем каком-то таком отрицательном, может быть, значении, потому что легче оплатить чье-то лечение, чем глубоко и по-настоящему молиться, преодолевать свои грехи. Это действительно так. Есть еще такой момент, что об этом легче говорить самвона. Понимаете, вот я как священник хочу вам сказать, что ну вот я служу 25 лет скоро в одном и том же храме. Слава Богу. Вот я все, что я знал, я сказал уже не один раз, десятки раз. Понимаете? И, во-первых, проповедь чисто богословская очень тяжело воспринимается со слов. Тексты святых отцов высокого богословия, даже когда у тебя перед глазами сам текст, требует очень большого усилия. Сказать проповедь о христианском поведении, о милосердии значительно проще и легче. Очень многие притчи об этом. Поэтому священники часто так и говорят. С другой стороны, наша вера во Христа, она должна выражаться в наших делах. «Покажи мне веру от дел твоих», апостол говорит. Поэтому это нормально, что священники об этом напоминают. И вот это все складывается вместе, и получается, что действительно легче произнести. И, может быть, и нужно часто произносить такую проповедь. Но никогда не нужно забывать, что мы призываемся к милосердию как проявлению любви, потому что Бог есть любовь. Ну, как об этом много говорить? Это, знаете, вот есть такая знаменитый рассказ европейский, вот, средневековый, о том, как в один из городов приезжает известный на всю страну проповедник, аббат. И епископ вызывает, значит, всех желающих его послушать, поскольку они не помещаются на соборе, все выходят на площадь, ему воздвигают некоторую кафедру, он приходит и говорит: «Так возлюбил Бог мир», цитирует евангелист Иоанна, «что он отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не спасется, но имеет жизнь вечную». Да, люди слушают, да. Дальше он молчит. Проходит 5 минут, он опять говорит эти слова. Люди молчат. Потом, через 10 минут он еще раз говорит эти слова. Часть с площади уходит, говорит: «Ничего нового, мы все это слышали». И когда остается там после 4-го или 5-го раза совсем небольшая часть, он начинает с ними говорить. То есть это эти люди, с которыми можно говорить. Понимаете, как говорить об этом? Как сказать священнику? Очень тяжело. Я помню, когда я учился в семинарии, вышел проповедовать... уже сейчас покойный, замечательный священник, который преподавал догматическое богословие, и достаточно долго пересказывал один из уроков по догматике. И все было правильно. Были цитаты, были глубокие мысли. Мы стояли и переглядывались, потому что мы понимали, что это просто урок. И это было правильно, ну, как-то холодно, понимаете. Проповедовать о глубоком очень тяжело. Скорее, в своем приобретаемом за годы некотором мастерстве проповеди, скажем так, у которого всех разное, священник приходит к выводу, что хорошая проповедь должна совмещать все. То есть он должен сначала сказать что-то самое глубокое, пока люди еще способны запомнить, а потом это иллюстрировать. Понимаете, как это преломляется в нашей личной жизни, в нашей повседневной жизни. Понимаете, вот как преломляется, например, любовь, которая не является человекоугодием. Да? Просто вы не дарите своему ребенку смартфон, или у вас не работает Wi-Fi дома постоянно. Потому что ребенку хорошо, ему кажется, что папа его любит и мама, если Wi-Fi работает постоянно, и у него есть доступ к компьютеру. Вот, но это не любовь. Понимаете, вы калечите своего ребенка. Вот если говорить о человекоугодии, или еще более есть такое грубое слово святоотеческое, ласкательство оно называется, да, и любви, то в преломлении конкретной моей жизни вот к этой теме это будет выглядеть так. Поэтому проповедь должна включать в себя все, понимаете, вот это очень сложно, тем более, что в основном слушают проповеди в воскресные дни, и прихожанин, который 10 лет ходит в храм, он услышал уже все возможные варианты толкования притчи, понимаете, а священнику кажется, что ну, неправильно говорить уже то, что он говорил. Потом священник живет своей внутренней какой-то интеллектуальной жизнью, в том числе и духовной, и какие-то вещи он переживает сейчас, о которых он не думал 5 лет назад. Вот. Это на самом деле сложно. Это нам в 90-е годы казалось, что вот мы сейчас скажем, и все переменится, и вот надо только громко, громко сказать, всех там отчитать, поразить и прочее. Понимаете, нет. Это тоже не так. Что должен? Человек из холодного мира, придя раз в неделю в храм, он должен на самом деле просто почувствовать любовь и искренность, в том числе и священника. Это очень важно.
Но в то же время как раз среди православных достаточно распространено такое суждение. Ты страдаешь, это твой крест, тебе его Господь послал. Не по силам креста не посылают. Значит, что? Значит, страдающий человек – это вот его путь, спасение. Если я в это вторгнусь, я ему помешаю спастись. Вот как-то так. Логика приблизительно такая.
Вы имеете в виду, что дела милосердия, которые я сотворю, могут препятствовать ему несению креста? Да,
да, да.
Ну, мне кажется, что это, конечно, совсем такой формальный подход, и в нем, конечно, нет любви совсем. Потому что на самом деле любовь хочет облегчить другому человеку его бытие, его жизнь, безусловно. И вы знаете, еще что хорошо, вот сейчас что хорошо, что вы, вот вы в начале передачи сказали, что действительно вот милосердие — поповское слово, в советское время был такой лозунг, а сейчас милосердие входит в нашу жизнь, вошло уже не только церковное, а очень много и помимо церковных, очень много фондов, очень много людей, которые почувствовали вкус милосердия. И которые вот не задумываются об этом, обо всем, они просто идут и помогают. Я вот расскажу вам прекрасную совершенно историю. Мне рассказывал священник, который служит в храме на Барвихе. Вот, такой элитарный достаточно район. И вот лет 10 назад это было. Он говорит, приезжает после службы кортеж машин, выходит такая холеная дама. Вот, и можно ли мне с священником поговорить? Можно. И начинает со мной говорить о том, что вот жизнь скучна, и она очень утомилась от этой жизни, что там дети выросли, они учатся в Лондоне, вот, ну и прочее. Что, в общем-то, понятно, что человек, любое желание которого исполняется, и который ничего не делает. Молиться пыталась, не работает, каяться, каялась, не работает, там это, нет. И вот священник, говоришь, мне это надоело в какой-то момент. Вот, и я ей говорю, а вы знаете что, вы сядьте вот на свой лимузин и поезжайте в Тверскую область, найдите там какой-нибудь детский дом и посмотрите, как там живут люди, дети, что там происходит. Значит, она фыркнула, развернулась, ушла, мол, я за духовным советом, вы мне что-то такое. Приезжает месяца через три, вот, и говорит, взгляд другой совершенно, глаза светятся. Значит, говорит, батюшка, я на вас тогда очень обиделась, рассердилась, вот. А потом подумала, ну, что мне мешает, все равно мне делать нечего. Села и поехала, нашла дом, говорит, пришла в ужас от того, что там происходит. Говорит, вот теперь мы, значит, с подругами трясем своих мужей, у нас несколько домов, мы постоянно едем, там игрушки, еда, поездки, оборудование, там, преподавание, мероприятия, премии работникам и прочее. То есть она вот взялась за это дело и говорит, что другой человек, преобразившийся. Вот. И это действительно, это работает, очень много таких людей. Очень много людей почувствовали, что это приносит им счастье. Что не получать и отдавать, служить приносит им счастье. И, потому что это действительно так. Понимаете? И в основе этого слова Христа. Да, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить. И чтобы подтвердить это, он умыл ноги ученикам. Действительно, счастье для человека – дарить. И огромное количество людей, которые это поняли, почувствовали. Потому что в Советском Союзе за всех коллег, инвалидов и отказников как бы отвечало государство. Отвечало иногда очень плохо. И очень, так сказать, скажем, преступно экономно. Вот. И сейчас государство тоже не может их всех обеспечить. И мы должны это делать сами. Понимаете, мы должны это делать сами, мы должны взять этих людей на попечение. Мы, я бы даже не сказал, это люди церкви, а просто мы работоспособные люди. Вот это нормально. И в советское время инвалиды сдавали в дом инвалидов, да, вот, и их как бы не было в общественном пространстве, их не было видно, и люди жили с иллюзией, что их нет, а это же неправда, вот они есть зачем-то, Понимаете, они есть почему-то, Господь так промыслил. Потому что когда рядом с тобой есть человек страдающий, ты ему служишь, это совершенно другой смысл придает твоей жизни. Совершенно другие у тебя возможности. Я вот, знаете, недавно так получилось, что долго беседовал, принимал исповедь у одной женщины. Простая женщина, воцерковляющаяся, которая каялась в некотором раздражении. Ну, все мы раздражаемся. И каковы обстоятельства этого раздражения? Сначала она ухаживала за своей больной матерью много лет, которая была в старческой деменции и тяжело очень болела. Потом, когда она ее похоронила, она стала ухаживать за своей свекровью, которая была еще тяжелее и была с тяжелым психическим расстройством при этом. Крупная, грузная женщина, ну, простите за подробности, которая отказывалась надевать памперсы, вот, и все это, вот, вот этой вот исповедующейся пришлось выдержать в течение многих-многих лет. И утешение гордыни и тщеславия в том, что я кому-то иду и за кого-то что-то делаю, не было никакого. Вот, а была работа, бессонные ночи, потому что все приходилось делать ночью, а днем надо было работать. И вот человек, который совершил вот эти два подвига, понимаете, он приносит покаяние в том, что иногда раздражался. Вот, ну это же удивительно совершенно. Причем это там первая или вторая исповедь человека за жизнь. То есть какого уровня, ну я не знаю, не уровня, а да, какова чистота души этого человека, я просто был в восхищении. Понимаете, вот таких людей, которые понимают, что милосердие — это то, что надо, их много, и мы просто их не знаем, потому что они, как Господь говорит, делают это втайне. Вот, и не хвастаются, и не думают, что они что-то такое великое делают.
Спасибо огромное за эту беседу. Я вот подумал, как бы ее надо совершить как-то красиво. Подумал, что... Просто напомнить, что на Радио Вера существует программа «Дело дня», в которой ежедневно мы рассказываем о просьбах о помощи со стороны фондов благотворительных. Это просьбы проверенные и насущные, вправду. И вот я думаю, что если у кого-то по итогам нашего разговора возникла такая потребность в добром деле поучаствовать, то вот сайт radiovera.ru, программа «Дело дня», там много информации о том, кому нужна помощь.
Я хотел бы сказать, что рядом с нами очень много людей, которых мы даже не подозреваем, сколько милосердных дел они совершают. Вот вы помните, в Ярославле погибла хоккейная команда несколько лет назад. И оказалось, что капитан этой команды почти все деньги тратил на помощь. И последнюю, какой-то очень большой транш на оплату операции тяжкобольному ребенку он отправил из терминала аэропорта. Об этом не знал никто, и даже там ни жена, ни родители. И это бы не выяснилось, если бы они все не стали звонить потом и свидетельствовать об этом. Понимаете, поэтому нам иногда кажется, что никто никому не помогает. Нет, это не так. Кругом очень много таких людей. И я думаю, что мы все можем войти в клуб этих людей. Просто если вы прихожане какого-то храма, подойдите к настоятелю после службы и скажите: я могу раз в месяц кому-то приходить помогать. Дайте мне такую семью. Или раз в неделю. Или там два раза в месяц. Покажите мне, дайте мне адресат. Я буду ходить, я не могу деньгами. Но я могу прийти и просто помочь. Покажите мне таких людей. И настоятель перед вами веером откроет просто, понимаете, там с десяток адресатов, которые в вас нуждаются. И вы просто почувствуете удивительную радость после этого.
Вот на словах про радость программу надо нам все-таки завершать. Спасибо огромное. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Спасибо огромное за эту беседу. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».